Мы сейчас с вами заканчиваем книгу «Шмот», вторую книгу Пятикнижия. Мы читаем главу «Пекудей», которая завершает книгу «Шмот», книгу «Исхода». И после нее уже будет следовать книга «Вайкра», которая в русском переводе называется «Книга левитов». Мы с вами знаем, что на иврите все книги Пятикнижия называются по первому значимому слову. Поэтому первая книга называется «Берешит», что переводится как «в начале». И вроде бы это понятно, это соответствует, как мы бы могли бы на первый взгляд сказать общей теме этой книги. Вторая же книга – это книга «Шмот». «Шмот» переводится как «имена», «книга имен». По-русски она называется «книга исхода», по-английски называется «The Book of Exodus». Вроде бы это более связанная с тематикой книги название, потому что книга говорит о том, как евреи выходили из Египта. Третья книга называется «Ваикра», и на иврите это слово «Ваикра» означает «и возвал». И это потому, что она начинается с того, что Бог возвал к Моисею. Как это связано с общей тематикой книги, непонятно. По-английски и по-русски это называется «книга левитов» или «Левирикус». По-английски эти названия пошли из латыни, и это потому, что эта книга говорит о правилах храма, правилах служения в Мишкане Скинии Завета, временном храме, которое было у евреев в пустыне. И, соответственно, вроде бы название «Книга левитов» более подходит. Потом следующая книга – это книга «Бамидбар». «Бамидбар» переводится как «в пустыне». Технически можно было бы понять, что эта книга называется «В пустыне» просто потому, что то, что описано там, происходило в пустыне. Но в пустыне происходило то, что описано в книге левитов тоже. И в книге Второзакония тоже. Евреи были в пустыне 40 лет, и 3,5 из 5 книг Торы описывают то, что происходило в пустыне. Почему же именно эта книга называется книгой «Бамидбар» в пустыне? Мы с вами сегодня все это постараемся понять. Мы с вами сегодня постараемся понять, в чем заключается основная идея каждой из этих книг Торы. И для этого вначале нам нужно будет обратить с вами внимание на самые последние предложения нашей недельной главы Пекудей, которые также являются завершающими стихами книги «Шмот», книги «Исхода». Когда я только начинал обучать моих детей Торе, мы с ними часто изучали разные работы по Торе, в частности, беседы Любавического Ребе или какие-то другие труды, написанные по Пятикнижию. И одна из моих дочек очень негодовала, потому что эти вопросы были какие-то слишком заумные, то, что по-английски называется «splitting hairs», слишком утонченные какие-то детали, на которые обращала внимание. Какая разница? По-русски называется буквоедством. И ей все не нравилось то, что мы начинали все время с этих вопросов. Потом она со временем видела, что из этих вопросов буквоедства на самом деле вытекают довольно интересные уроки. Она мне уже начала верить, что когда мы начинаем наш класс, мы начинаем наше занятие, я задаю эти совершенно непонятные вопросы, которые обращают внимание на малейшие детали, на которые мы без этих работ, которые мы изучаем, вообще даже не обратили бы внимания. Она уже начинала верить, что когда-нибудь в конце придет ответ, и этот ответ все-таки будет довольно интересный. Так что она была согласна терпеть. Но потом она у меня спросила: а зачем нужны все эти вопросы, основанные на буквоедстве? Можно сразу перейти к ответу? На что я и говорил: можно. Но нам с вами необходимо знать, что все, что мы изучаем, основано на Торе. Я делюсь этими идеями не просто потому, что они пришли мне в голову. Я делюсь этими идеями не просто потому, что мне так кажется правильным. И не просто потому, что какой-то раввин где-то это написал. А я люблю этого раввина, и я считаю его умным человеком. Я утверждаю то, что мы сегодня с вами проходим, потому что это основано на Торе. И вот мы сейчас видим, как это основано на Торе. И мы сейчас видим, как из малейших деталей, написанных в Торе, могут быть выучены очень важные жизненные уроки. Я, с другой стороны, хорошо понимаю, что если ты где-то выступаешь, и ты открываешь свою речь словами «в такой-то главе, в таком-то стихе написано то и то и то», то пока ты еще даже дошел до вопроса, люди уже спят. Ты уже потерял внимание всех слушающих. Именно поэтому в моем видеоблоге я делюсь определенными мыслями, и я опускаю все вступления, которые показывают, на какой части Торы и почему это основано. Я это делаю именно потому, что это 5-минутные видео или несколько минут видео, и они нацелены на людей, для которых эти цитаты из Торы все равно много бы не значили. И я пытаюсь просто быстро донести до них какую-то краткую идею, и поэтому не забочусь о том, чтобы говорить, где и что и как мы все это выучиваем. Но это просто потому, что это 5-минутное видео, и я надеюсь, что из-за этих 5-минутных видео люди после этого начнут изучать те темы, о которых я говорю более досконально, и увидят, как это основывается на Торе. Здесь же наши классы. Поэтому, извините, нам с вами нужно будет заняться буквоедством. Так что пристегните ваши ремни, мы отправляемся в путь буквоедства. Вся глава Пекудей, как и последние главы книги Шмот, говорит нам о том, как должен был строиться Мишкан, Скиния Завета. Мы с вами проходили много дотошных, детальных описаний того в храме, того в храме, как что должно быть сделано. И теперь мы подошли к самому концу этой главы. И здесь вдруг за буквально 4 стиха до окончания всей книги меняется тематика полностью. И вдруг здесь говорится, что облако было на шатре, то есть на Скинии Завета, на Огель Моэд, на Святая Святых Скинии Завета, и слава Всевышнего наполняла Скинию Завета. И из-за этого Моисей теперь не мог войти в Скинию Завета, потому что это великое проявление Всевышнего, которое было в этом облаке, ему не позволяло к нему приблизиться. И теперь, все время, когда евреи были на своей стоянке, это облако находилось над Скинией Завета. И потом, когда евреи видели, что это облако поднималось со Скинии Завета, они знали, что им нужно паковать свои вещи, потому что сейчас мы будем идти дальше. И потом они шли за облаком, и когда это облако где-нибудь останавливалось, они знали, что им нужно здесь парковаться. Я вам сейчас перефразировал эти последние 4 предложения. Чего вдруг нам здесь говорится, это техническая деталь того, как евреи передвигались. Мы знаем, что у нас потом есть отдельные главы, где говорилось о передвижении евреев, о том, сколько у них было остановок, о том, как они передвигались. Можно было это все написать там. Тем более, что предыдущие все главы говорили о построении храма. И книга Ваикра, книга Левитов, тоже начинается с построения храма и законов храма. Так теперь у меня к вам вопрос. Если мы будем читать конец книги Исхода, Шмот, и начало книги Левитов, Ваикра, то у нас весь текст будет о храме, о служении в храме, о том, что должно было быть в храме, и посредине втиснуты какие-то совершенно непонятные фразы о том, что на храме было это облако, в котором проявлялся Всевышний, и из-за величия святости этого облака Моисей не мог в него зайти, и евреи знали, что им нужно передвигаться дальше, когда это облако поднималось. Как-то непонятно оно вписывается сюда. Это первый вопрос, который мы с вами сегодня задаем. Второй вопрос, который нам с вами нужно будет понять, к кроме того, что это не вписывается по тематике всего текста до и после, мы с вами должны понять, почему это написано именно в самом конце книги Исхода, книги Шмот. Как-то странно тоже. Есть отдельные главы, где говорится, как евреи путешествовали. Можно туда это написать. Здесь это не помещается. И потом то, что здесь написано, само по себе вызывает определенные вопросы. Когда облако с проявлением Всевышнего было на Скинии Завета, евреи останавливались. Когда евреи знали, что нужно идти дальше? Когда это облако поднималось, то есть покидало Скинию Завета. То есть, когда в храме было проявление Всевышнего, евреи сидели на одном месте. А потом вдруг это проявление Всевышнего удалялось из Скинии Завета, поднималось, уходило, и вот тогда евреи знали, что они должны идти вперед. Почему устранение проявления Всевышнего, уменьшение проявления Всевышнего связано с тем, что евреи должны теперь идти дальше? Какая связь? Сам тот факт, что уменьшение проявления Всевышнего заставляет нас куда-то двигаться, и двигаться по пустыне, является важной деталью, на которую нам нужно будет с вами обратить внимание позже. И мы с вами сейчас должны будем обратить внимание на несколько основополагающих концепций Торы. Мы знаем, что весь окружающий нас мир основывается на духовности, но эта духовность в нем сокрыта. Мы с вами много говорили, что вот в этой чашке на самом деле есть божественное проявление, но оно в нем сокрыто. Эта чашка существует только потому, что Бог заставляет ее существовать и быть такой, как она есть. Если бы Бог захотел бы, чтобы она была другая, то она бы пуф, и в один момент стала бы совершенно другой. Но Бог хочет, чтобы она была такая, Бог хочет, чтобы она существовала, поэтому она существует. И это касается всех материальных объектов этого мира. Материальные объекты этого мира, они существуют за счет того, что у них есть божественная сила. Они основываются на этой божественности, и они скрывают эту божественность. И это первое, что мы должны знать. То есть светский мир, нееврейский мир, материалистичный подход вам будет говорить, что в этом мире есть только то, что мы видим. Что в этой чашке ничего, кроме этой чашки, нет. И все. Мы говорим, не-не-не, в этой чашке есть что-то глубже. Это первое. Но теперь мы должны понять, что есть разница между этим утверждением и тем, как Тора описывает наши души. Наши души – это не есть что-то, что существует за счет божественности или основывается на божественности. Наши души – это есть божественность. Из-за этого мы – это тоже есть сама божественность, но из-за того, что у меня есть тело – это скрытая божественность. Во мне есть божественность, которая просто скрыта. В этой чашке есть, если хотите, божественная сила. Эта чашка существует за счет Бога. Мы говорим в Каббале, что в этой чашке есть искры божественности. Но эта чашка сама по себе божественностью, даже скрытой божественностью, не является. Эта чашка – это материя. Именно поэтому в иудаизме мы обращаем внимание на слово «олам» – мир, который происходит от слова «хэ-элэм», что значит «сокрытие». Я не являюсь сокрытием Бога, а чашка является сокрытием Бога. Я – это божественность, только не всегда проявленная божественность. Чашка – это материальный предмет, который существует за счет божественности. Вот в этом и разница. То есть, иными словами, в этом мире есть материальные предметы, материя, чашка. Потом у этой чашки есть ее духовный источник, духовность, божественность. Эта чашка существует за счет этой божественности. По большому счету, как мы говорим в Шма, в этом мире ничего, кроме Бога, нет. На самом деле все это Бог. И эта чашка – это Бог, и все остальное – это Бог. Но в том, как это уже спускается сюда, эта чашка – это не Бог. Эта чашка – это чашка. Но эта чашка существует, потому что Бог хочет, чтобы она существовала. Зависит от того, как глубоко мы хотим копнуть. Если мы будем копать очень глубоко, то мы дойдем до этой божественности. Вы знаете, почему людей хоронят глубоко под землей? Потому что глубоко-глубоко мы все хорошие. Это была нехорошая шутка. Если будете ее повторять, нет моего имени, пожалуйста. Так вот, в этой чашке на самом деле, по большому счету, это тоже Бог. Но здесь это так не проявляется, здесь это таким не видно. Эта чашка – это чашка, это материя. Но эта материя существует за счет божественности. Теперь, в чем цель нашей миссии в этом мире? Мы когда-то знаем, что люди были озабочены идеей, целью в жизни. Это звучит очень высоко, красиво, даже поэтично. Какая у тебя цель в жизни? Одни имели цель в жизни построить коммунизм, другие имели цель в жизни долететь до других планет, третьи имели цель в жизни излечить все болезни. Эти цели были очень хорошие и красивые, но люди со временем начали в них разочаровываться. Вы знаете, говорят, что на съезде колхоза ведущий выступает и говорит, у нас на повестке дня два пункта. Первый – это постройка коровника, второй – это постройка коммунизма. Так как доски для коровника не привезли, мы переходим сразу ко второму пункту. Так вот, люди начали разочаровываться, как в построении коммунизма, так и в излечении всех болезней в мире. И поэтому цель в жизни стала отходить на второй план. Сегодня, когда люди говорят о цели в жизни, думают, ну, он еще молодой, непобитый жизнью человек, он еще витает в каких-то возвышенных пространствах. Какая цель в жизни? Самое возвышенное, что современный человек тебе может сказать, это то, что у него цель в жизни вырастить детей, внуков, обеспечить свою семью. Это вот эта вот цель жизни, которую ты слышишь. Я в моих разговорах с людьми уже давно не слышал, чтобы мне кто-то сказал, что у меня есть в жизни спасти кроликов в Африке. Я не знаю, в Африке есть кролики или нет? По-моему, нет. Но неважно. У меня цель в жизни найти медицинский препарат для излечения рака, СПИДа, я знаю, чего угодно. Если у тебя цель в жизни воспитать детей, во-первых, когда-нибудь эти дети вырастут, и ты останешься без цели в жизни. Во-вторых, а что, если дети получатся не такими, как ты ожидал? Что, если эти дети вырастят, а потом тебе будут говорить, что ты их плохо воспитал? Есть одна фраза Денниса Прейгера, которую я все время повторял моим детям, они это жутко ненавидели. Я им говорил, your children will hate you anyway, let them at least hate you for the right reasons. Дети тебя будут ненавидеть все равно, дай им хотя бы возможность ненавидеть тебя по правильным причинам. У людей эти цели сейчас в современном мире совершенно непонятно, есть или нет, а если даже есть, то они тоже непонятны. Согласно Торе, у нас есть цель в жизни. Кстати говоря, очень многие психологи сегодня говорят, что отсутствие цели в жизни есть основная причина такого небывалого скачка психических заболеваний, депрессий, и даже, как они говорили, преступности, и даже, как они говорили, физических болезней. Медицина все больше и больше склоняется к тому, что цель в жизни все-таки нужна. Социальные науки тоже к этому все больше и больше склоняются. Тора говорит нам, что у нас должна быть цель в жизни. Какая же у нас цель в жизни? Из чего она состоит? Цель в жизни общая – это привести Машиаха. Потому что тем самым мы приведем этот мир в то состояние, в котором он был задуман находиться. Мы сможем довести этот мир до своей кондиции. Это общая цель. Каждая цель должна быть разбита на детали. Люди охлаждаются, люди перестают уже преследовать свою цель. Чаще всего, потому что она для них кажется недосягаемой. Они хотели излечить все болезни и поняли, что все болезни они не излечат. А сколько-то болезней они хотели излечить, тоже не получилось. Так что же они делали тогда всю свою жизнь? Нам нужно разбить эту цель на более маленькие этапы, на более маленькие направления работы. И вот Тора нам в целом объясняет, что есть два направления работы. Первое – это проявить ту самую божественность, которая есть в нас. У меня есть душа, которую мы уже назвали божественностью. Царь Давид говорит, что душа человека – это часть Бога, и Альтер Ребе подчеркивает в прямом смысле слова, мне нужно это проявить. Нужно, чтобы мое тело выражало мою душу. Нужно, чтобы мое внешнее представление себя, то, как я выгляжу и то, как я себя веду, соответствовало моему внутреннему состоянию. Мы знаем, что люди часто говорят о том, чтобы быть верным самим себе. Так вот, нам нужно быть верными самим себе. Нам нужно проявлять свою душу. Как я это делаю? В целом это характеризуется работой в храме. Работа в храме, служение в храме, жертвоприношение, также воскурение и также вся другая работа в храме, которая проводилась там, проявляла нашу душу. Сегодня у нас храма нет, поэтому мы вместо жертвоприношения в храме учредили другие ритуалы и другие мицвы, в частности молитву в синагоге и другие ритуалы. Также сказано, что каждый наш дом стал мини-храмом. И также мы с вами на наших предыдущих классах говорили, почему. Но в целом мы понимаем, что все эти ритуалы, молитва и все то, что сейчас заменяет служение в храме, проявляет нашу душу в наших действиях. Во времена Пятикнижия это все характеризовывалось служением в храме. Это первое. Проявление божественности во мне. Я хочу, чтобы моя душа проявлялась. Вторая линия, по которой мы должны работать, второе направление наших функций, это привнесение божественности в мир вокруг нас. У меня есть этот стакан. Если я смотрю на этот стакан сам святым не является. Человек является святым. Поэтому мы, не дай Бог, не имеем права сжигать тело человека даже после того, как он умер. Мы говорим, что жизнь человека свята сама по себе, даже не обращая внимания на функции этой жизни. Человек, который находится в госпитале, на респираторе, является для нас живым человеком. Он жив ничуть не меньше, чем 20-летний спортсмен, который полностью здоров. И его нельзя убивать так же, как 20-летнего спортсмена. Потому что жизнь сама по себе является святой. И это потому, что в каждом человеке есть эта божественная душа. Несмотря на то, что человек не всегда ее проявляет, она там есть. Наша цель – это проявить. Этот стакан святым не является. Этот стакан я могу выкинуть, куда хочу, сжечь и даже на него наступить. Он святым не является. Но в чем моя цель? Моя цель – привнести в него святость. Если я буду использовать его для чего-то святого, как, например, пить чай для того, чтобы у меня не пересохло в горле, когда я преподаю Тору, то я привношу святость в этот стакан. Если я возьму ту же самую бумагу, из которой этот бумажный стакан сделан, и на ней напишу слова Торы, которые мне необходимы для того, чтобы потом преподавать класс. Видите, я взял этот стакан и на нем написал слова Торы, я тем самым привношу божественность в материальный мир вокруг себя. Материальный мир вокруг меня сам по себе не свят. Я его делаю святым. Я его делаю божественным. Как я это делаю? Через работу с этим миром. Когда я покупаю дом, и на этом доме вешаю мезузу, и в этом доме имею кошерную кухню, и в этом доме имею копилку для пожертвований, и так далее. В этом доме имею еврейские книги. Этот дом становится святым. Теперь я привношу божественность в эти камни, в эти сваи, во все эти материалы, из которых этот дом построен. И также касается моего офиса, также касается моей машины, также касается всего остального. Я не могу сказать, что я проявляю божественность этого камня, этого кирпича. Это кирпич. Что в нем проявлять? А вот привнести в него божественность я могу. Окей. Это две миссии, которые у нас есть. Давайте теперь посмотрим на то, как Тора описывает идеи этих миссий, в каких книгах Торы и в какой последовательности. У нас есть книга Берешит, которая говорит о сотворении мира, и потом она говорит о том, как мир жил до дарования Торы. Почему вся эта книга описывает такое большое временное пространство? Потому что оно все является одной темой, которая может быть описана одной характеристикой. Это мир до дарования Торы. Мы знаем, что во время дарования Торы появилась возможность у материального объекта стать святым. Именно поэтому во время дарования Торы появилась святая земля. До этого у нас не было концепции святой земли. Что значит святая земля? Как земля может быть святой? Это земля. Это кусок грунта. Это кусок нашей планеты. Что значит святая? Появилась концепция святого народа. Появилась концепция святого дня, например, праздника. Материальные объекты получили возможность стать святыми. До дарования Торы святых материальных объектов не было. Мы знаем, что те материальные предметы, с которыми наши праотцы выполняли заповедь, святыми после этого не становились, они могли их выкинуть на помойку. Потому что божественность не осязала в этих материальных предметах. После дарования Торы предметы получили возможность стать божественными. Все предметы имеют возможность стать божественными, если они правильно употреблены. Если я употребляю баранину, которая кошерно зарезана, в еду, она становится божественной. Свинина, как бы я ее ни кушал, через еду божественной стать не может. Но у свинины могут быть другие пути, как она может стать божественной, потому что все, что Бог сотворил, Он сотворил для чего-то. Так вот, вторая книга Торы говорит нам о том, как евреи получили Тору, тем самым стали святым народом. Теперь у евреев есть эта божественная душа, есть эта божественность. У человека появилась возможность стать божественным. Это первое, что было в книге Шмот. А второе, в книге Шмот говорится о построении Мишкана Скинии Завета, храма. Теперь у нас есть две вещи. У нас есть человек, который является божественным, человек, в котором скрыта божественность. Пока он даже еще ее, может быть, и не проявляет, но она, по крайней мере, у него есть. И есть мешкан, в котором есть проявление Бога. В Скинии Завета есть проявление Бога само по себе. Но из-за того, что этот человек еще не выполняет свои функции, не работает в Скинии Завета, из-за этого эта божественность еще не самая высокая, которая могла бы быть. В Мишкане, во временном храме в пустыне, можно сказать, было два уровня божественности. Был уровень божественности сам по себе, который был в храме по умолчанию, просто потому что храм стоял. А потом был уровень божественности, который там появлялся, когда евреи приносили жертвы. То есть пассивный храм – один уровень божественности, активный храм – другой уровень божественности. В книге Исхода, в книге Шмот есть евреи, есть еврейский народ, который только что у нас появился в этой книге. И есть пассивный храм. Храм еще не функционирует в книге Шмот. То есть люди, которые должны проявлять свою божественность. И есть возможность ее проявлять, но эта возможность еще не была активизирована. Это только еще потенциал. И потом у нас начинается книга Вайкра. Книга Левитов. Третья книга Торы. Где храм начинает функционировать. И вот таким образом евреи проявляют свою божественную душу, они проявляют свою божественность. То есть, иными словами, до третьей книги Торы ни одна из функций нашего народа, по большому счету, еще не была описана полностью. И только в третьей книге Торы мы говорим о том, как мы можем проявлять свою божественность, которая скрыта в нас. Это что касается пока еще только одной из линий нашей работы. Потом мы говорим о второй линии нашей работы. Это, как вы помните, обращение с миром, сделать этот стакан божественным. Я уже божественный. Мне божественность нужно проявить. Стакан сам по себе не божественный, мне его нужно сделать божественным. Как же я буду его делать божественным? В Каббале говорится, что есть три уровня местных пунктов. Есть три названия пространств. Есть город. Город – это место, где все оборудовано для человеческой жизни. И каждый сантиметр земли для чего-то предназначен. Город – это густонаселенный пункт. И в городе все уже для тебя и за тебя сделано. С духовной точки зрения, городом называется то место, где духовность уже есть. Духовность уже есть, она уже там оборудована. Если вы хотите, это может быть даже назвать храмом, Скинии Завет. Там она есть, синагогой. Потом есть то, что называется полем. Поле – это то место, где нету больших удобств для жизни, нету большого оборудования, но это место для работы. В поле идут работать. Мы должны поднимать целину, мы должны захватывать новые пространства тем, что мы засеиваем там рожь и пшеницу и все остальное, что нам нужно для еды. То есть полем называется то пространство, которое предназначено для работы. А потом еще есть третий уровень пространства – пустыня. В пустыне ничего нет. Как ни крути. Почему пустыня – это пустыня? Потому что это не поле. Если бы там что-то росло, это было бы полем. Если бы ее можно было бы так легко оборудовать, она бы стала полем, а может быть даже и городом. Но сейчас пустыня – это пустыня. Евреи для того, чтобы работать с окружающим миром, должны взять пустыню и превратить ее в поле. А может быть даже поле потом в город. Этот стакан сам по себе, когда он был сделан на фабрике, был пустыней. Когда этот стакан вышел с фабрики, он был пустыней. Я должен завоевать эту пустыню, сделать из нее поле, а может быть даже город. И вот это и есть передвижение евреев по пустыне. Когда евреи передвигались по пустыне и делали свои лагеря в пустыне, они именно этим занимались. Они обустраивали пустыню. И это в четвертой книге Бамидбар. Поэтому четвертая книга и называется «В пустыне». Потому что она посвящена работе евреев в пустыне. Так вот, первая книга называется «Берешит в начале». Что она говорит нам? Бог сейчас сотворил мир. Это материальный мир. Это только начало. Это только начало. Это только вступление. Мы только делаем заготовки, говорит Бог. Ты видишь материальный мир? Это еще не законченный продукт. Я должен в эти трубы запустить газ. Вторая книга – это книга Шмот, имена. Вот это вот интересная вещь. Имя – это индивидуальность человека. Имя – это то, что меня отличает от всех остальных. И имя – это тоже что-то, что показывает на ограниченность. Если у меня есть толпа людей, имена которых я не знаю, то это может быть большая толпа людей. А вот если я знаю имена каждого, то для меня это уже толпой не становится, они для меня становятся индивидуумы, и поэтому их количество ограничено. Я не могу иметь бесконечное количество людей, которых я знаю по именам, я не могу иметь бесконечное количество имен. А вот если там какая-то громадная толпа стоит, я не знаю, кто они, вот это может быть бесконечное количество. Рэби подчеркивает интересную деталь. Книга Шмот говорит о том, что евреи плодились и размножались в Египте таким образом, что египтяне были поражены, египтяне их за этого испугались. То есть книга Шмот говорит о том, что евреи были велики в численности, намного больше, чем кто-то мог бы посчитать. Аврааму было сказано, что твои потомки будут как звезды на небе и как песчинки. Их сосчитать нельзя. Мы до сих пор не знаем, сколько там звезд. Люди называют определенные цифры, а потом вдруг оказывается, что больше, а потом вдруг оказывается еще больше. Книга Шмот говорит о том, что у нас есть имена, но при этом наше количество должно быть бесконечным. Если это бесконечное количество людей, то я не могу их всех знать по именам. Если это бесконечное количество, значит, у них нету списка имен, которые я могу взять у кого-то. Вот это все и дело. Наша задача – это привнести в этот мир что-то неограниченное. А этот мир сам по себе ограниченный. Нам нужно привнести божественность в имена. Книга Шмот, которая является дарованием Торы, устанавливает нам задачу. То, что мы говорили о приходе Машиаха. Нам установлена задача – привнести нечто бесконечное в ограничение этого мира. Как мы это делаем? У нас есть два метода. Книга Вайкра, «возвал». «Возвал» означает, что мы взываем к Богу. Это жертвоприношение, которое мы приносим в храме, или сегодня это наши молитвы и ритуалы в синагоге. Взывая к Богу в синагоге, мы проявляем свою божественность, проявляем свою душу. Это первый этап. И это книга Вайкра, третья книга, книга Левитов. И четвертая книга, Бамидбар, в пустыне, мы завоевываем пустыню. Теперь мы с вами понимаем причину названия всех этих книг. И теперь мы с вами понимаем, почему они так названы. Берешит говорит нам, что материальный мир еще только заготовка. Книга Шмот говорит нам о поставленной задаче принести неограниченного Бога, неограниченную божественность в ограниченный мир. Книга Ваикра и Возвал говорит о том, как мы должны это делать одним методом, проявляя свою душу, проявляя божественность внутри себя. Книга Бамидбар в пустыне говорит нам, как мы должны это делать вторым методом, это работая с пустыней. И вот теперь мы с вами можем вернуться к нашей недельной главе и увидеть эти ответы на заданные в самом начале вопросы. Не верится. В самом конце книги Шмот. Книги, которая говорит нам о том, что нам поставлены задачи. И все дано для выполнения этих задач. Помните, как мы сказали, что был сотворен еврей и был сотворен храм. Теперь этот еврей должен работать в этом храме. Но пока еще это не началось. Еврей работает в храме только в книге Левитов. Так вот, нам поставлена задача. Нам дано все, что требуется для выполнения этой задачи. И теперь книга Шмот заканчивается. И книга Шмот заканчивается тем, что было поставлено все для выполнения этой задачи, следующими словами. Сказано, что было две функции. Первая, когда скиния Завета, проявление Всевышнего, было прямо там. Евреи в храме должны были проявлять свою душу. Это проявление божественности в храме через нашу работу. А потом есть еще второй вид работы, когда скиния Завета стоит на этом месте, а облако с нее поднимается, вроде бы божественность скрывается. Это значит, нам нужно идти в пустыню. Место, которое мы уже обустроили, то место, где сейчас находится наш лагерь, это уже не пустыня, это уже обустроенный город. Евреи в целом ряде мест жили очень долго. Это уже обустроенный город. Нам нужно идти дальше в пустыню. Облако говорит нам, окей, мы здесь проявили божественность, это замечательно. Нам нужно идти дальше. Нам нужно двигаться вперед. То есть в конце книги Шмот, которая дает нам объяснение поставленной задачи. В конце книги Шмот, перед тем, как начинается книга Ваикра, говорится два метода, как эту задачу нужно будет выполнять. И говорится, что последующая книга, книга Левитов, это только один из методов. У нас еще второй, когда облако поднимается. Вы, ребята, не думайте, что книга Шмот переходит в книгу Ваикра, одно идет за другим, и книга Ваикра является единственным воплощением задачи, поставленной в книге Шмот. Книга исходно поставила задачу, но мы здесь делаем отступление, чтобы вам сказать, что да, последующая книга, книга Левитов, вам будет говорить о том, как выполнить поставленную задачу, но это только еще один из методов. Облако будет подниматься, облако будет исчезать. И это будет значить, что вы теперь должны идти в пустыню и обустраивать пустыню на новом месте. И Ребе, когда говорил об этом, то, что я вам сейчас пересказываю, это из работы Ребе, опубликованной в 16-м томе его бесед. Третья беседа из этой недельной главы, из опубликованных там, Ребе говорил, что когда облако поднимается со скинии Завета, то есть проявление Всевышнего исчезает, это своего рода изгнание. Потому что божественность меньше проявлена или вообще не проявлена. Это своего рода изгнание. Мы можем задуматься, почему есть период в нашей еврейской истории, который описан в Пятикнижии. Это вот то, что мы называем библейские времена. А большая часть нашей истории не описана. И что не описано? Наше изгнание в Пятикнижии, конечно же, не описано. Весь Танах заканчивается чем? Первым храмом. Когда евреи потом попадают в вавилонское изгнание, и после вавилонского изгнания возвращаются в землю Израиля, отстраивают второй храм, этого в Танахе уже нету. Так почему же изгнание в Торе, тем более наше изгнание, в котором мы сейчас находимся, не написано? Тем более, что оно было такое длинное. Ребе говорит, вы знаете что? Евреи были в пустыне 40 лет. 38 из них, почти 38, вообще нигде не описано. Большая часть работы евреев в пустыне, жизни евреев в пустыне, в Торе не описывается. Хоть это были библейские времена. Это было сразу после дарования Торы. Тора говорит нам о том, как нам нужно выполнять свою работу. Тора дает нам задачи. То, что большая часть наших лет, как евреи, не описана в Торе, тем более в изгнании, показывает на величину, на глубину этого изгнания. Это такое изгнание, что это даже не описано в Торе. Ребе говорит, знаете что? 38 лет в пустыне тоже не были описаны. Евреи должны были работать в пустыне, выполняя свою работу. Конечно же, тогда с ними был Моисей, у них была скиния Завета. Это было возвышенное поколение еврейского народа. Мы это называем Дор-Деа, поколение познания, поколение знания Торы. Но они были в пустыне, они чувствовали себя в изгнании. Они могли прийти с такой же претензией. Почему нам нужно быть в пустыне? Почему мы должны вообще подниматься с нашего насиженного места и куда-то идти? Я не хочу. У нас тут есть уже построенный лагерь, все хорошо. Вот скиния Завета, вот Моисей. Я не хочу. Ребе говорит, не-не-не. Основная наша работа выполняется в пустыне. И поэтому четвертая книга называется «В пустыне», и она посвящена именно этой работе.